Возлюбленные Господом, братья и сестры, я слушал внимательно слово братьев и очень рад, что это слово, оно касалось моего сердца и верю, что также и ваших сердец. Я также молил и молю моего Господа, чтобы то слово, которое я хочу передать, чтобы оно принесло пользу и утешение всем нам и могло подвигнуть нас действительно на такое служение Богу, которым бы Бог был доволен и мог бы нас благословлять. Текст, который мы прочитаем для нашего рассуждения, записан в 12 главе послания к римлянам, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Апостольское увещание, братья и сестры, оно начинается такими удивительными и мягкими словами. Апостол обращается, знаете, даже не с той властью, которую он имеет как апостол. Он имеет право или власть повелевать, запрещать, приказывать. Мы это читаем в его посланиях, он имел эту власть. Но в данном случае, когда он обращается к народу Божьему, к церкви, он счел нужным написать вот такие слова, что «я вас умоляю, умоляю милосердием Божиим представить себя в жертву своему Господу для разумного служения». Дорогие братья и сестры, это отличительная черта вообще всякого духовного увещания. Потому что иногда мы можем слышать увещание в форме запрета, в форме приказа, в форме, может быть, закона какого-то беспрекословного, но в данном случае Дух Святой, Ему угодно обращаться к нам сегодня именно такими словами. Это обращение, оно в равной степени принадлежит и нам, как Римской Церкви, умоляю вас. Он обращается к ним с таким удивительным словом и прекрасным, братья. Он обращается к нерадивым, знаете, слугам или рабам закона. Он обращается не к тем людям, которых нужно побуждать, знаете, какими-то встрясками, какой-то грубостью, каким-то принуждением. Он обращается к ним, потому что они для него, для апостола, братья. И мы сегодня являемся не только по названию братьями и сестрами, но по сути. Почему? А потому что мы имеем одного Отца, а потому что мы имеем одну кровь, которая омыла нас от грехов наших, потому что мы усыновлены Богом на основании жертвы Иисуса Христа и посредством веры нашей. Вот это увещание, которое апостол Павел здесь излагает, братья и сестры, оно не служит во благо, но служит во вред двум видам или двум категориям людей. И я хотел бы в первую очередь рассмотреть этих людей, кому не относится это увещание. Во-первых, это люди, которые не примирились с Господом Иисусом Христом. Я так предполагаю, что в нашем собрании есть, может быть, молодые люди, а может быть и не молодые, которые еще не успели примириться с Господом, которые являются, может быть, частью молодежи, которые посещают церковь, которые дети верующих родителей, но они еще не примирились с Господом. И знаете, когда такой человек берется за какое-то дело, за какой-то труд, а нам бывает всегда очень приятно, когда мы совершаем какое-то служение, скажем, в церкви, и нам помогают наши еще не обращенные, еще не примирившиеся с Господом друзья. Нас это радует. Но в то же самое время нужно сказать, что такой человек, он, наверное, незаконно подвязается. Его подвязание, оно должно быть на основании Господа Иисуса Христа, то есть, чтобы он был спасен и примирен с Господом. Вторая категория людей, братья и сестры, которые не получают пользы от такого увещания, которое мы сегодня рассматриваем, это люди, которые не умерщвлены законом. Может быть, немножко рассмотрение этой мысли будет немножко сложной, Но я молю Господа о том, чтобы изложить ее ясно, и чтобы мы могли разобраться с этим вопросом. Люди, которых не умертвил закон, которые не умерщвлены законом, они не получают пользы от такого увещания. Что это значит? Ну, когда мы читаем, вообще исследуем апостольские послания о назначении закона, может быть, вы занимались этим вопросом, может быть, нет, то Слово Божье нам открывает, что закон никогда не имел своей целью сделать людей, привести их к праведности, к тому, чтобы люди посредством него могли заслужить небо. И если бы это было возможно, тогда жертва Христа, она совершенно была бы излишней. Но Писание говорит, что закон всех подставил под грехом. Посредством закона обнаруживается грех. Закон и сегодня показывает наше несовершенство. Я хотел бы при помощи закона сегодня вот задать вам несколько вопросов, чтобы мы увидели, что мы и сегодня, будучи возрожденными людьми, не в силах его исполнить. Мы не можем его исполнить. И если мы не можем исполнить отдельных или многих частей закона, это означает, что мы никогда не можем посредством своих дел и своих усилий угодить Богу, что нам нужно посредничество другого. Нам нужен Иисус Христос, через которого и посредством которого мы можем служить Богу и приносить Ему добрые плоды. Однажды один из книжников задал Иисусу вопрос: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И вы помните ответ? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим». В начале нашего общения был задан вопрос, кто хотел бы быть похожим на Иисуса Христа? Мы все подняли руки, я тоже. Конечно, очень хочется. Но, а теперь следующий вопрос. А кто из нас исполнил эту первую заповедь, которую процитировал Господь? Кто сегодня любит Господа всем сердцем и всею душою, и всею крепостью, и всем разумением, всем своим естеством, без остатка? Вы понимаете этот вопрос? Мы, которые примирились с Господом, которые сегодня хотим Ему служить, могу ли я сказать, что я именно так люблю моего Господа? Но если я честно загляну в свою жизнь и в свое сердце, я могу точно сказать, я не все делаю то, что я мог бы делать. Я не молюсь столько, сколько нужно молиться. Я не читаю столько, сколько потребно для моей бессмертной души, чтобы больше знать Слово Божье. Я многих вещей не делаю. Наверное, я виновен остаюсь. Если бы мое оправдание, оно базировалось или основывалось на исполнении закона, я бы всегда был виновен. А вторая заповедь, подобная ей, сказал Христос, ответил книжнику: «И возлюби ближнего твоего, как самого себя». Дорогие друзья, а кто из нас любит ближнего, как самого себя? Мы понимаем, что так надо. Но сегодня мы можем быть одеты в хорошей одежде, а иногда наши ближние. Но наши ближние, вы помните, кто это? Притча о милосердном самарянине. Это человек, совершенно, может быть, незнакомый нам. И мы можем видеть сегодня людей, одетых в бедной одежде, нуждающихся в куске хлеба. Но мы можем пройти мимо этих людей. Значит ли это, что мы любим их, как самих себя? Нет, это доказывает, наоборот, что мы их не любим так, как самих себя. Мы себя больше любим. А если мы вспомним 10-ю заповедь, где Слово Божье говорит: «Не пожелай, не пожелай дома ближнего твоего, жены ближнего твоего, вола, осла, вообще не пожелай ничего из того, что Библия называет грехом». Так ли в нашей жизни происходит? И если мы заглянем в свое сердце, и Дух Святой нам его приоткроет действительно состояние нашего сердца, то мы должны сегодня признать, мы не в состоянии исполнить эту заповедь, мы часто желаем. Желаем того, что Богу неприятно. Желаем то, что мы сами осуждаем, и мы часто это желаем, и мы часто идем на поводу этих желаний. Возлюбленные Господа, молодежь, братья и сестры, быть умерщвленным законом – это значит признать, что весь твой труд и все твое служение, оно несовершенное. Оно настолько несовершенное, что тебе нужно нуждаться в милости Божьей. Тебе нужно стать немощным и зависимым, чтобы твой труд и твое служение оно стало приятным и угодным Господу. Я этот вопрос немножко проследил на страницах Священного Писания служение апостола Павла. Он пишет Коринфской церкви: «Когда я пришел к вам, — он говорит, — моя проповедь, мое слово было не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, и я был у вас в трепете». Я был в страхе, я был в трепете, я чувствовал себя настолько маленьким, настолько немощным проповедником, будучи апостолом. Вот таким я себя чувствовал. И Господь помогал этому человеку, этому служителю всегда таким себя чувствовать. Он имел немощи в плоти, которые мешали ему проповедовать, и он трижды молил Господа, чтобы Бог его избавил от этого. И вот Господь сказал этому служителю, этому избранному сосуду: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Возлюбленные Господом, братья, сестры, молодежь, нам сегодня нужно признать, что вот быть мертвым для закона – это никогда не рассчитывать на свои дарования, способности, на то, что ты можешь. Рано или поздно Господь тебя будет проводить, твою совесть, твоего внутреннего человека. Он будет проводить тебя через такие испытания, чтобы ты в конечном итоге признал, что ты, как человек, никогда не можешь быть настолько угодным Господу, как это нужно сам по себе. Что ты по своему внутреннему содержанию все еще являешься связанным и соединенным с тем грехом, который будет проявляться в тебе до конца твоей жизни. И поэтому тебе нужно признать, что твое служение, твое хождение перед Богом и твой труд перед Богом может быть только тогда угоден Ему быть, когда ты признаешь, что все, что ты имеешь, это принадлежит не тебе. Это есть дар Божий, это есть Христово, или даже твои природные дарования, но они отданы Христу, и Христос их сегодня использует, а ты признаешь себя зависимым и нуждающимся перед Богом. И это прекрасное состояние, в которое Бог сегодня ставит нас. И Бог будет это проводить, и Бог будет умерщвлять нас посредством заповеди закона, чтобы мы в конечном итоге могли воскликнуть: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И чтобы мы потом добавили удивительные слова, где апостол говорит тот же самый: «Я служу умом моим, сердцем моим, духом моим, служу моему Господу». Как это прекрасно! Апостол Павел пишет: «Представьте тела ваши в жертву живую». Знаете, было бы, может быть, проще, если бы апостол Павел написал: «Представьте себя». Но Духу Святому было угодно, чтобы апостол написал: «Представьте тела ваши». Знаете, это не просто, ну, оборот речи или просто слова. В данном случае апостол Павел каждому из нас предлагает разделить себя на две части – с одной стороны, ты должен стать жертвователем, а с другой стороны, ты должен стать жертвой. То есть в одном лице сочетается и жертвователь, и жертва. Кто же этот жертвователь? Насколько мы понимаем и видим свою жизнь, жертвователь – это мой внутренний человек. Это то, что господствует сегодня во мне. Это мой дух, обновленный Духом Божьим, Словом Божьим. Это мой внутренний человек, которым я с радостью служу моему Господу. И это значит, что мой внутренний человек, он должен господствовать сегодня над всем остальным, что мой дух сегодня должен повелевать и распоряжаться моим телом. И вот это мое тело, как мы сегодня слышали увещание братьев, Бог его хочет, предлагает нам через это увещание, чтобы мы представили его Богу в жертву. Если в жертву должно быть принесено наше тело, какая-то жертва, мы рассмотрим чуть ниже, то это значит, что все, что принадлежит нашему телу, это наше время, это наши чувства, это наши силы духовные, это наше время, это абсолютно все, чем наполнена наша жизнь, оно должно принадлежать нашему Господу. И это первое и основное условие, которое характеризует тех людей, которые принадлежат или думают, или хотят принадлежать Господу Иисусу Христу. Апостол Павел наносит сокрушительный удар этим выражением, этим словом, на заявление тех людей, верующих, которые говорят, что они любят и боятся Господа, но в то время их тело не принадлежит Богу, их тело не служит Христу, их тело, оно испытывает удовольствие, их тело, оно занято совершенно, может быть, не Божьими делами, не Божьим трудом. Дорогие друзья, если наше тело сегодня не принадлежит и не участвует полностью, целиком, не находится в распоряжении нашего Господа, тогда наше слово или утверждение, что мы любим Бога, что мы живем для Бога, что мы боимся Бога, тогда мы обманываем самих себя. Слово Божье утверждает, что наше тело, оно является или должно являться храмом живущего в нас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Приносить свое тело в жертву, братья и сестры, это то, о чем мы сегодня слышали, братья, об этом обстоятельно говорили. Когда мы участвуем в незначительных делах, когда мы служим Господу, но этот труд, прежде всего, он основывается не на законе, незаконном подвязании, когда человек старается что-то делать, чтобы получить, избежать наказания или получить, знаете, спасение, одобрение вот таким образом от Бога. Но он делает это побуждаемой верой и Духом Святым. Когда мы жертвуем свое тело, приносим жертву, то мы сразу вспоминаем жертву Ветхого Завета. Животных убивали, а затем возлагали части их тела на жертвенник и сжигали Господу. Принесение жертвы, братья и сестры, это всегда трудно. И особенно, когда это проходит через какие-то затруднения, через какие-то испытания, через какие-то лишения, тогда эта жертва, она становится ощутимой. И эта жертва, она приятна Господу, когда мы ее приносим в вере и в любви. Представить свое тело в жертву Господу, братья и сестры, это также распинать свою плоть, свое тело со страстями и похотями. Вы знаете, нам приходится это делать каждый день нашей жизни. Эта борьба иногда утомляет нас, но насколько важно для нас не ослабеть и не устать в этой борьбе. Кто из нас не может подтвердить того, что действительно, когда мы совершаем и посвящаем себя на служение Господу, нам приходится терпеть многие неудобства, трудности, переживания и скорби. Кто из нас хотел бы предпочесть смерть вместо жизни, мучения вместо наслаждения, удобства, позор вместо чести и врагов вместо друзей? Я думаю, что, наверное, это совершенно для нас очень тяжело. И тем не менее, когда мы посвящаем себя на служение Господу, когда мы смиряем себя, тогда происходит эта ощутимая жертва, которую Господь хочет принимать. И вот дальше написано, что эта жертва, которая нас призывает Святое Писание, она живая, она святая, она благоугодная Богу. Жертва живая, братья и сестры. Это та жизнь, которую мы сегодня обрели в Иисусе Христе. И эта жертва, она должна постоянно приноситься мной и тобой. Жертва, дальше написано, святая. Почему наша жертва, которую мы совершаем перед нашим Господом, она является святой? И здесь нужно обратить внимание на то, что эта жертва становится святой только посредством того, что через Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, мы обрели эту внутреннюю способность, мы обрели это внутреннее состояние, и эта жертва, она святая, братья и сестры, потому что Иисус Христос наделил нас этой святостью, которую мы сами по себе не могли бы иметь. Апостол Павел в этом отрывке, братья и сестры, он еще обращает наше внимание на то, он убеждает нас сегодня милосердием Божьим. Почему именно апостол Павел, говоря о нашем служении, убеждает нас не строгостью Божьей, не гневом Божьим, не его строгостью? Писание говорит, что Бог наш есть огонь поедающий. Но почему именно умоляет милосердием Божиим? Я хотел бы сегодня отметить то, что милосердие Божие – это то великое основание престола Божия, с которого Бог сегодня совершает свое служение и которым Он обращается к нам с вами. Мы сегодня с вами живем и находимся в Царстве Благодати. И Царство Благодати – это Царство Милости. Когда мы с вами рассматриваем жертву нашего Господа Иисуса Христа, в соответствии с Божьим замыслом, в Иисусе Христе осуществилась справедливость Божия, что вот это проклятие закона, которое мы с вами заслужили, Иисус Христос взял на Себя. Вот это проклятие закона больше сегодня, оно не распространяется на нас с вами. Господь сегодня нас, как детей Божьих, Он не намерен больше судить или спрашивать в соответствии с законом. Его понес это проклятие на себе наш Господь Иисус Христос. В соответствии с законом мы могли бы быть праведными, но мы не в состоянии его были исполнить. И тогда его исполнил вместо нас Господь Иисус Христос. И это вторая причина, почему эта праведность, она сегодня заслужена Иисусом Христом, она тоже принадлежит нам. Итак, Иисус Христос вместо нас, Он приобрел ту праведность, которую сегодня Бог подарил нам, как Его детям. Иисус Христос, второе, Он понес то наказание, то проклятие, которое принадлежало нам, как людям, которые не способны были исполнить волю Божью. И по этой причине, братья и сестры, у Господа сегодня не осталось, Бог лишил себя таким способом возможности сегодня предъявить нам свой гнев, предъявить нам свою, может быть, вот свою строгость. У Бога остается милость, потому что все, что полагалось по закону, понес на себе наш Спаситель и наш Господь Иисус Христос. Именно сегодня мы живем в тот период, который называется Царством Благодати и Царством Милости Божией. Благодаря заслуге Иисуса Христа, сегодня каждый из нас имеет постоянное прощение, постоянную возможность приходить к своему Спасителю и получать у Него милость за каждый свой поступок, за каждое свое слово, за каждую свою ошибку. Мы имеем эту возможность и это благословенное дерзновение приходить к Иисусу, к Богу, потому что у Бога осталось для нас только милосердие. У Бога для нас осталось только вот эта благословенная благодать. Второй стих нам говорит о том, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Когда мы читаем эти слова о том, чтобы нам не сообразоваться с этим веком, когда мы читаем слова апостола Иоанна «Не любите мира, ни того, что в мире», то чаще всего у нас возникают такие мысли. Ну, мир, что такое мир, который не нужно любить? Мир – это вот там, за порогом молитвенного дома. Это грешники. Это люди, которые не хотят идти в церковь, которые живут своей жизнью. Это мир. Давайте мы посмотрим с вами, вот как определяет мир наш Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 18 стиха. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Из этих слов, которые сказал наш Спаситель, мы видим, что к миру, во-первых, не относятся те люди, которых Я избрал. Люди, избранные Господом Иисусом Христом, это люди, которые не относятся к миру. Это люди, которые принадлежат к Христу, которые привиты к Его лозе, которые омыты Его драгоценной кровью. Но кто же эти люди, второе, которые написано, возненавидели Христа и возненавидели учеников. Иисус Христос ходил на очень небольшой территории земли и совершал свое служение. Это была Иудея, это была Самария, это была территория, где жили люди, которые принадлежали как бы Богу. Это были люди, которые знали закон, которые совершали религиозные обычаи, обряды, омовения и прочее другое. И Иисус Христос говорит, что тех, которых Я не избрал, те, которые не принадлежат Мне и не омыты Мною, не избраны Мною, они составляют мир. И таким образом наш Господь сегодня показывает, что в первую очередь миром сегодня является только внешнее религиозное содержание, только вывеска, только фасад, где нет благодати, где нет действия Духа Божьего, где люди живут и действуют на основании религиозных правил, обычаев, традиций, и Дух Божий не действует в их сердце. И вот мы с вами прочитали: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Господу угодно, чтобы сегодня мы могли занять вот это положение тех работников и тех тружеников, которые восприняли вот этот призыв, милосердие Божие, и представили себя сегодня в жертву живую, в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения Ему. Братья и сестры, чем больше мы посвящаем себя на служение Господу, тем больше мы умерщвляемся. Тем больше мы умираем для этого мира, для самих себя, для своих желаний, для всего, что не славит нашего Господа. И чем больше мы идем этим путем послушания, тем больше мы познаем, что такое есть воля Божия. И Писание говорит, что воля Божия, которую мы сегодня призваны исполнить, она добрая. Мы любим то, что доброе, мы любим то, что прекрасное. Но вот только воля Божия имеет такое свойство быть предельно доброй. Это то, что ищет наше сердце и наш обновленный дух. Воля Божия, она угодная, она угодна Богу. Она имеет одобрение от Бога, когда мы руководствуемся этой волей. Когда мы слышим эти призывы и эти увещания, которые сегодня звучат с этого места, тогда вот воля Божия, благая и угодная, она нравится Богу. Бог нас благословляет, и Бог нас обновляет. И эта воля последняя, она совершенная. Братья и сестры, вообще человеку свойственно к совершенству. Мы любим совершенство. И если мы его любим и хотим к нему стремиться, то ничего в этом мире нет более совершенного и более прекрасного, чем воля нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И эту волю сегодня Бог нам излагает через это святое слово, которое мы с вами слышим. Представьте тела ваши, представьте самих себя, представьте все, чем вы располагаете, все, что вы имеете, вашу жизнь, вашу юность, ваши дарования, ваши средства, ваше время, ваши способности. Представьте это в распоряжение Господу. И как мы слышали, иногда, когда мы говорим о жертве Богу, то чаще нам представляются дела, может быть, такие значительные, видимые, большие, какие-то миссионерские служения, может быть, какое-то такое видимое служение перед лицом церкви. Но в теле Господнем есть великое множество служений, которые настолько малозначительны внешне, которые незаметны внешне, но без которых невозможна жизнь тела. И апостол Павел, описывая то, как Господь наделил нас различными способностями и дарованиями, не по нашему желанию и не по нашему хотению, но посредством Духа Святого, он сравнивает нашу жизнь и устройство церкви с телом, в котором есть многоразличные члены, и у каждого члена есть свое дело. И эти дела могут быть, как мы слышали, убирать, мыть полы, кому-то подать кружку холодной воды, кому-то сделать какую-то услугу, увидеть то, что, может быть, другие не заметили. На все это Господь, Дух Святой, сегодня хочет нам открыть глаза, чтобы в этом мы сегодня могли быть усердны и последовательны. Итак, для того, чтобы нам принести себя в жертву живую, для этого наш дух должен принять это решение, руководствоваться волей Божьей, принять это решение. Все, чем я сегодня располагаю и кто я есть, пусть это принадлежит моему Господу. На служение Ему, в малом это или в большом. И второе, братья и сестры, это распинание своих желаний, которые у нас есть, отречение от своей славы, от своего удобства, принесение себя вот эту постоянную жертву. Бог дает нам на это силы. И мы сейчас с вами помолимся, и мне хотелось бы призвать тех, кто еще не примирился с Господом, кто не посвятил себя на служение, чтобы прежде могли сегодня отдать свое сердце Христу, чтобы это подвязание было законным. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет, что если кто подвязается, не увенчается, если будет подвязаться незаконно. Незаконное подвязание – это когда весь твой труд и все твое дело, которое ты делаешь, оно недвижимо, оно не продиктовано Духом и любовью к Господу Иисусу Христу. Чтобы наш труд и наши дела не были делами плоти, чтобы это не было, знаете, из иных побуждений, чем побуждение «великое милосердие Божие, Иисус умер за меня, Он отдал свою святую кровь, Он подарил мне свою праведность, чтобы я посредством нее мог войти в небо». И вот это великое Божье милосердие является основным побудительным мотивом сегодня для нашего служения и для нашего труда, и чтобы у нас не было других мотивов. Хотелось бы, чтобы мы об этом могли помолиться Господу и попросить, чтобы Дух Святой Его действовал в нашем сердце. И как уже я упоминал о служении апостола Павла, он однажды сказал: «Я более всех их потрудился, более других апостолов». А затем он остановился и сказал: «Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Возлюбленные Господом, братья и сестры, мы только тогда можем угодно и плодотворно трудиться Богу так, чтобы Он был нами доволен, чтобы нам возрастать в благодати и в вере, когда мы действуем и трудимся теми средствами и той силой, которую мы получили от нашего Господа, когда это дело совершается в нас посредством Его Святого Духа. Но об этом нужно молиться и просить Богу, чтобы именно таким было наше служение, чтобы Бог даровал нам это милостивое даяние на каждый день нашей жизни, чтобы мы были зависимы от Него, чтобы мы получали от Него, и чтобы мы могли вместе с апостолом сказать: «Когда я немощен, вот тогда я силен». Когда мы в немощи нашей, в зависимости к Богу, совершаем различный труд, Бог будет давать нам то, что необходимо, и Бог благословит наше служение. Давайте мы помолимся и поблагодарим Бога за то, что имеем такую привилегию служить Ему. Аминь.